В эфире православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. Дорогие наши слушатели, братья и сестры, наш эфир продолжают беседы о вечном. Это беседы со священнослужителями православной церкви. Сегодня у нас в гостях священник Владимир Первушин, батюшка, помощник командира 29-й отдельной бригады РХБ защиты Министерства обороны Российской Федерации. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Всех вас поздравляю с праздником Святославна всех вольных первоверховных апостолов Петра и Павла.
Да.
Благословение Господне на вас.
Да. Мы тоже поздравляем вас с праздником этих святых апостолов. Сейчас в эти минуты мы продолжаем цикл, который называется «Наполни сердце любовью». Я хочу раз еще напомнить, что вот именно этот цикл мы в последнее время проводим с разными священнослужителями. Вот, отец Владимир, давайте мы с вами вот начнем с чего. Вот скажите, пожалуйста, что нужно сделать человеку, чтобы научиться понимать самого себя?
Научиться молиться, в первую очередь. Правильно молиться, потому что, если посмотрим, как такой, можно сказать, учитель молитвы, псалмопевец Давид, как он молился, он разговаривал со своей душой, как мы видим в великом каноне «Душе моя, почто грехами богатейше». То есть разговариваем, да, и открывается много о себе, узнаем. Ну, можно выбрать, конечно, более трудный путь – пойти в горы, преодолеть Эверест, там еще там что-то. Потому что в трудностях точно так же человек познается, как он преодолевает, как он относится к окружающим во время испытаний этих трудностей, своих скорбей каких-то. Такой путь еще есть. Наверное, много путей. Какого-то такого одного рецепта для всех, наверное, не существует. Кажется, что-то свое должно быть.
Ну вот мы же помним это выражение, да, «пойми себя, да будет с тебя», и это самое трудное для человека. Ну вот нам советуют, вот вы как священник говорите о том, что человеческая душа научается разговаривать сама с собой во время молитвы, что это первое, что нужно делать. А нам советуют, что нужно научиться еще и контролировать свои чувства и сделать ясными свои мотивы. Вот что это значит?
Это кто-то говорит?
Ну, это говорят православные психологи.
Ну, это, конечно, это идеал, наверное, научиться так контролировать.
Что и нельзя?
Свои поступки свои, да.
Что еще, батюшка, нельзя давать власть эмоциям своим и привычкам.
Вот я добавлю. В идеале, что все требуется. Но, как в Евангелии сказано, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен есть. То есть это некая такая заповедь, которую очень трудно исполнить, но надо ее исполнять. То есть это должен быть процесс постоянный. То есть мы постоянно должны стремиться к этому совершенствованию. Поэтому, наверное, постоянно должны учиться вот этой контроле своего вот этого внутреннего содержания, что у нас вот на уме. А святые отцы даже говорят не то, что на уме, а то, что подступают только еще, прилоги какие-то где-то вот.
Помыслы твои.
Да, помыслы где-то вот они еще, где-то еще в голову не ушли, а мы их должны уже видеть. Вот это, наверное, в идеале так должно быть. То есть, если говорить языком святых отцов, а не психологов, тогда, да, то есть,
да, ничто, какая ничто, большая ничто, разница, да. Язык святых отцов и психологов.
То есть, когда уже, да, у тебя уже в голове страсти, ну, ты уже, ну, попробуй-ка поконтролируй, да, когда врага, когда уже ты в состоянии клинча, есть такое понятие, когда уже на коротком ударе человек находится со своим противником. Или так вот борись, или пока еще на расстоянии выстрела находится. Наверное, легче будет бороться с ним, пока он на расстоянии выстрела, заранее предупреждать его подход. Наверное, тут...
Вот давайте все-таки это прямой эфир. Напомним номер телефона нашим радиослушателям 379-65-94. 379-65-94 – это телефон прямого эфира нашей студии. У нас сегодня в гостях священник Владимир Первушин. «Наполни сердце любовью». Напомню, называется наш цикл передач. Так вот... Это получается, что мы должны научиться стать хозяевами самих себя. Можно вот так как бы выразиться? И можем ли мы вообще в течение жизни обрести такую власть над самим собой, как я уже вам говорила, если нас все равно всех переполняют страсти?
Наверное, с продолжением. Для чего? Для того, чтобы всю свою жизнь доверить Богу. Не саму быть хозяином своей жизни, а, наверное, чтобы Господь был хозяином нашей жизни, чтобы Его царствие прибыло в нашу жизнь, да придет царствие Твое. Здесь, сейчас, в нашей жизни, в нашем уме, в наших делах, в наших поступках. Вот для этого, чтобы вот быть хозяином, как в праве есть, право собственности есть такое, все равно много компонентов. То есть право владения, право пользования и право распоряжения, то есть в том числе и право отчуждения. То есть если ты имеешь жизнь, ты пользуешься своей жизнью. Еще ты можешь отдать чью-то жизнь за кого-то. И если ты не можешь эту жизнь свою отдать за кого-то, значит, ты не хозяин ее. Кто-то хозяин тебя. Вот для этого, может быть, стать хозяином себя имеет смысл, чтобы потом вот эту жизнь передать Господу. Тогда есть какой-то христианский смысл в этом. Если нет, если используешь жизнь непонятно как и для чего-то, значит, ты не хозяин. А что-то хозяин тебя. Видимо, твои страсти становятся хозяином твоей жизни.
Вот, отец Владимир, я когда училась на теологическом факультете, писала дипломную работу, которая называлась «Христианская любовь как путь спасения человека». И вот у меня есть тут небольшое заключение. Можно я кое-что зачитаю из своей дипломной работы?
Конечно.
Вот очень как бы все просто. Давайте вот начнем с этого. Значит, пишу я, заканчивая свое исследование на тему «Христианская любовь как путь спасения человека», а также оглядываясь и на свой жизненный опыт, можно свидетельствовать о том, что во время написания дипломной работы и параллельно работая в средствах массовой информации, православном радиоканале «Воскресенье», на телеканале «Союз», все это время, работая с самим материалом, я испытывала внутреннюю рефлексию, пишу я. Происходило накопление опыта, обдумывание и осознание темы христианской любви. Теперь уже кажутся, обращаю внимание, веря в промыслительное действие Господа Бога и понимая, что ничего в нашей жизни по случайности не происходит, хочется сказать о том, с каким трудом поднималась эта сама тема христианской любви как пути спасения человека. Как долго она обдумывалась, как долго выбиралась и каким непростым оказался процесс написания, осмысливания этой сложной и трудной темы христианской любви. И теперь уже кажутся неудивительными и случайными, но промыслительными те ситуации, с которыми пришлось столкнуться в реальной жизни, в работе, во время написания своей дипломной работы. Господь учил, вразумлял, направлял, ставил на путь истинный. И, конечно, как сейчас, сама работа теперь кажется всего лишь черновиком. Но, на мой взгляд, главное все-таки произошло. Пришло понимание того, что спасительная сила любви может достигаться активной жизненной позиции верующего человека, и в этом я глубоко убеждена. И неважно, кто это – священник, епископ, монах или простой прихожанин храма. Человек внешне может мало как проявлять себя, но внутри вести непримиримую борьбу со своими страстями. И главное — это не останавливаться в своем духовном совершенствовании, двигаться вперед, осознавая правильную цель. Мы ее знаем, да, стяжание Духа Божия. И верующий человек тоже способен ошибаться, падать, унывать. Все это ему не чуждо. Но он постоянно эту внутреннюю борьбу ведет. И вот то, почему я как бы сейчас долго так это читала все, что самое-то главное, что дело в душевном устроении человека, и человек должен ставить во всем на первое место любовь к ближнему. Правильно?
Ну, конечно. Да.
И во имя этой любви он должен перестраивать свое внутреннее «я», чтобы облегчить жизнь этому близкому человеку. Вот именно на этих словах я хотела сейчас обратить внимание нас с вами, наших радиослушателей, что если ты человек православный, то ты должен перестроить свое внутреннее «я», чтобы облегчить жизнь этому близкому человеку, независимо от того, кто он был. Верующий, неверующий, старый, там, я не знаю, косой, кривой, нравится он тебе по твоему мироощущению или нет. То есть это вообще все те люди, с которыми приходится нам иметь дело в нашей жизни.
И все мы делаем это по-разному, разными путями, разными способами, в зависимости от того, что изначально Богом каждому из нас было дано, какие дары, какие возможности, какие способности. Именно в этом смысл сегодняшнего праздника Петра и Павла. Что Петр и Павел были совершенно разными людьми.
Прямо противоположными, да, можно сказать, по своему
устроению. С точки зрения современного понятия социологии, то есть они были совершенно разных классов, страт и статусов. Если один был женат, другой нет. Если один был человеком высокообразованным, другой простой рыбак.
Это правило.
Если
это
у одного было такое вот гражданство, как римское, да, у другого нет.
Это Павел, а это Петр.
Да, то есть два совершенно разных человека и по состоянию, и труды у них разные, по-разному их прославляем. Одного как первого, на которого было основано все, как тот камень, на котором Господь говорит, созиждет церковь, сверта одни одолеет. И второй, которым прославляем за множество трудов. То есть он более, чем кто бы то ни был из остальных апостолов, потрудился.
Который, как мы теперь знаем, 14 посланий написал апостол.
Прославляем даже по-разному. То есть разными трудами, разными возможностями, разными своими способностями они послужили ближнему своему и более того, служат до сих пор. До сих пор мы их почитаем, изучаем их труды, жития, стараемся как-то подражать. А подражать есть нам каждому в чем? Потому что так же, как Петр отрекся, мы также порой отрекаемся в своем рабочем коллективе, когда слышим, когда что-то поливается грязью нашей святыни, когда поливается грязью те процессы, которые происходят даже вот у нас в епархии, вот, касательно храма, собора Екатерины, сколько вокруг осуждения, а мы молчим, и этим молчанием предается Бог. Точно так же отрекаемся. Гоним, как апостол Павел в свое время, будучи Савлом еще, гнал Христа, так и мы гоним Христа, не даем его закону в нашей жизни утвердиться, и чтобы в нашей жизни утвердилась любовь, да, которая является темой сегодняшней нашей передачи. И глядя на них, мы можем также в своей жизни все изменить. Как первый, отрекшись потом всю свою жизнь, не только плакал о своем грехе, а действительно деятельно вот это покаяние свое прожил, делами своими изменился. И как в свое время Павел гнал Христа, так потом, после того, когда он обратился ко Христу после слов «Савл, Савл, что ты гонишь меня?», наоборот, стал привлекать людей ко Христу своими вот этими трудами, множеством своих трудов. Вот так же в нашей жизни должно что-то поменяться. Мы должны измениться, чтобы стать вот этим вместилищем любви не только в себе, внутри тебя, в своей жизни, но и вокруг, в пространстве, которое нас окружает, в нашем коллективе, в нашей семье. Не все получается, не всегда получается, не со всеми получается, но стремиться надо, не стоять на месте. Как не обязательно, что мы будем мчаться, как ракета ко Христу, но хотя бы какое-то движение, хотя бы ползти мы должны по силам, по своим.
Вот я зачитывала отрывки, да, из своей дипломной работы несколько минут назад, называлась она «Христианская любовь как путь спасения человека». И вот здесь очень хорошие написаны слова в том смысле, что нужно не бежать, как вы сейчас сказали, от жизни людей, а оздоравливать собой окружающую обстановку. Постепенно приучаться служить друг другу, да, жить радостями и горестями друг друга.
Вы соль земли, Господи.
Да, и очень многие христиане сегодняшние, я в том числе, все время ловлю себя на том, что как мало у нас это получается сделать. И как мы порой носимся со своим христианством. И вот этой вот христианской любви на самом деле не очень много являем. Это по наблюдению за самой собой, по наблюдению порой за другими людьми, да. Я это вижу.
Любим себя в христианстве, а не христианство в себе, да, перефразируя.
Станиславского, да, люби, да, искусство, да, в себе, а не себя в искусстве. Да. Замечательное сравнение.
Такое самолюбование какое-то, такое, вот какое хороший, чистый, красивый, белый, пушистый, православный. Да, не действительно саму ценность православия, что как то, что спасает нас. Ну, да, такой общий процесс. Ну, не только современность, наверное, всегда так было. Всегда что-то нам мешало прийти ко Христу.
Ну вот помните, я, кстати, об этом говорю тоже многим священникам, начиная, предлагая как бы вот эту тему, этот цикл небольшой «Наполни сердце любовью», когда рассказываю, что действительно наши сердца, они полны страстей, и для любви там очень мало остается места. То есть там очень много всего, и страхов, и обид, и зависти, и, я не знаю, ну, и любовь, наверное, немножко есть. Ну, вот так, вот такой слоёный пирог, и много-много всяких разных страстей, которые в нас живут во всех. Вот.
Но любовь точно во всех есть.
Но нас еще и Господь и терпит. Потому
хотя
что
бы
еще
какие-то
есть
зачатки, хотя бы какие-то,
да, есть,
семена,
конечно,
но есть, да. То есть, другое дело, что даем ли мы им прорасти, и более того, создаем ли мы такую возможность, чтобы эта любовь принесла плод. Это же другой вопрос.
Раскрылась.
Да. Что-то вообще хорошего появилось от этого или нет? Это, конечно, другой вопрос. Или наоборот, терния растут в нашей жизни, боли и заглушают всякий добрый плод.
Приглашаю к разговору наших радиослушателей. Сегодня в нашей студии священник Владимир Первушин. Номер телефона нашей студии 379-65-94. Батюшка, что... Вот вы тоже уже опытный человек. Невозможно не сказать о том, что у вас, еще раз напомню, большая семья, 9 человек детей, ну, и вы говорите, что вы на этом не остановитесь.
Это не то, что большая, это для России.
Конечно, большая.
Для России это всегда бы нормальная семья. То есть, обоих бабушек взять, моих, у них и тех, и то, и другое, тоже так же детей
было. Такие были большие семьи. Но вы-то теперь вот знаете, что такое любовь?
Наверное, догадываюсь.
Поделитесь.
Ну, это вот всегда спрашивают, вот, глядя, что вот много детей.
Угу.
Все не так уж много, нормально, но тем не менее. То есть вот, спрашивают, кого ты больше любишь?
Да,
есть
нельзя
так,
же
есть
так
такие
спрашивать.
Недоуменные вопросы.
Да,
такие.
Как можно вот так?
Да, бабушка Царствия Небесное так показывала ладонь, вот, за любой палец укуси.
Да.
Какой больнее будет, что детей, как, угу, как вот кого-то можно больше любить. И ответ-то на поверхности. То есть тот, кто сейчас болеет, или тот, кто где-то в дороге, то есть он где-то отсутствует.
Да, за кого, вы уже об этом говорили.
То есть за кого требуется молитва.
Наибольше.
И, да, то есть это постоянно происходит, что кто-то болеет, кто-то еще там куда-то уехал. Всяко так вот складывается жизнь, что начинаешь горячо молиться за них. И любовь-то чувствуется, конечно. Ну, это не только, конечно, касательно детей. Вообще других близких, прочих людей, которые нас окружают, с которыми мы живем одной жизнью. То есть не только же жизнь замыкается одной, так и твоей семьи. Есть еще другие люди вне семьи, которые точно так же нуждаются в молитве, которые точно так же нуждаются в любви, в конце концов. А все нуждается в любви. Все же, как вот выйдешь на природу, все нуждается в солнышке. Потому что солнышка не будет.
Все хотят любви.
Процессы нарушатся в цветочках, в травках. Все начнет желтеть, белеть, чернеть и погибать. Вот то же самое с нашими душами. Если не будет как-то наша душа согрета любовью, как вот этим солнышком, тоже начнет желтеть, белеть. Хереть и погибать.
А вот вы могли бы дать совет? Я тоже этих людей часто вспоминаю. Это люди советского периода, люди, у которых была вот эта вера совершенно отобрана. И они, ну, действительно, очень много трудились. Очень. Таких людей много, таких женщин много, мужчин их, может быть, меньше. Ну, так скажем, это уже старые пожилые люди. Но они не видят смысла своей жизни. То есть вот у них как бы такое грустное отношение к прошедшей жизни. Вот, вот что бы вы как священник могли им сказать? Как можно таких людей утешить?
Человек это без веры, наверное, не бывает. Просто вера заменяется каким-то суеверием. Ну, или человек оскотинивается. Ему вообще все безразлично делается. Ну, вот вера в светлое будущее, в какой-то когда-то, где-то, зачем-то построенный коммунизм. Чем это не суеверие, по сути, своей? То есть люди верили в это. И, разумеется, пришли к разочарованию. Как если человек неправильно верил, не в того верил, рано или поздно жизнь заканчивается разочарованием. То есть вот эти люди точно так же разочаровали свою жизнь. Ну, видимо, надо объяснять, видимо, причину такого поражения, что изначально ну, не то строили. Но, тем не менее, Господь любит и их. Господь их точно так же любит, точно так же за них отдал свою жизнь на кресте. Не нам их осуждать, что они в свое время неправильно выбрали свой путь. И Господь любит. И вот эту любовь, когда не донести нужно. Попытаться объяснить неправильный выбор их, что не всякий это осознает. Потому что вера, в данном случае вера в коммунизм, она точно так же имеет какую-то твердость, порой и фанатизм.
Какое-то основание этих людей, например.
То есть если у нас основание Священное Писание и личный опыт, у них точно так же есть свои писания, сочинения и точно так же свой опыт какой-то коммунистической совести. Это никуда не деться, это жизнь. Как-то объяснять, не перечеркивать их, конечно, не доказывать, что ты всю жизнь свою зря прожил там прочее. Так нельзя.
Нет,
это еще больше человека загонять в уныние.
Нет, ну надо же как-то все равно. А вот как вот поддержать таких людей? Вот совершенно конкретное вот касается нашей темы. Вот наполни сердце любовью, они говорят, я вот этой любви
осторожно,
как бы не чувствую.
Осторожно. Как с больными людьми.
Так, когда человек, как с больными.
Когда человек представляет себе сплошную коросту, где не прикоснись, везде больно. Ну что-то такое же. Что это как, ну, можно сказать, это человек другой веры. Как человеку с другой верой подходить со своей, это как два камня сталкиваются.
Ну вот еще люди, даже соседи порой советуют. Вот соседи, да? Не какие-то там вообще психологи. Или упоминали мы уже святых отцов нашей церкви. Они говорят, а вот надо таким людям растопить сердце. Как?
Если получится, хорошо. Ну, как-то, да, быть вечно приветливым, не отвечать злом за зло, терпением. Может, спустя какое-то время получится растопить. Ну, не сразу же паяльной лампой. Ну, как? Пришел всей своей любовью, всех сжег. Это же невозможно.
Я такого не видела, чтобы кто-то мог столько иметь любви в себе.
Как чудотворцы какие-то. Кто же, конечно, смирением, терпением каким-то таким. Постоянной приветливостью.
Ну вот мы ведь действительно все хотим любви, все нуждаемся в любви, а любить сами не всегда умеем.
Ну, как вера без дел мертва, так и любовь без дел мертва. Надо просто делать и все.
Дела любви.
Чувствуешь, не чувствуешь, никто не говорит, чувствуешь ты веру, чувствуешь ты свою надежду или нет. Надо просто делать, и все. А потом уже, может быть, какие-то плоды появятся, да, поймешь, что оно есть. А без плодов, а также веры свои плоды должны быть.
Ну, а вот дела любви, это какие? Это даже многие не понимают, что это такое.
Ну, вот я только что про это говорил, по праву собственности. Ты имеешь свою жизнь, это право владения, ты пользуешься жизнью. Это право пользования. А есть еще и право отчуждения. Если ты не отдаешь свою жизнь кому-то, своим близким, окружающим людям, то значит, ты не хозяин своей жизни. Вот по таким делам, если ты не отдаешь свою жизнь ближнему своему, Богу и так далее, значит, ты не хозяин своей жизни.
А вот скажите... Вот у нас же очень хорошо внедряется вот эта западная психология, западный образ жизни,
ну, да.
там, из 17
она требует
века.
Обратного.
Абсолютно. Вот помните ведь такой случай, себя. Когда в одной передаче, посвященной военной теме, несколько лет назад, это было совсем не так давно, одна актриса рассказывала, что ее муж снимал. Я, кстати, даже упоминала этот случай, потому что он запоминающийся, что одна у нас есть такая героиня Великой Отечественной войны, молодая девушка, которая, пожертвовав своей жизнью, она спасла очень многих людей и сама погибла. Вот такая же была...
Таких примеров
таких много. Таких много, да. Гуля Королёва, например, да. И кто-то там еще. И вот когда...
Это тоже поступок веры.
Когда...
Ради светлого будущего и так далее.
Француженка.
Не обязательно, что человек с христианским мышлением-то поступает.
То есть вот да. Муж вот этой актрисы, режиссер-документалист, он снял фильм вот об этой молодой участнице, героине Великой Отечественной войны, совсем вот молодой девушке. И этот фильм посмотрела француженка, и она сказала: «Боже мой, зачем она это сделала?» Это совершенно непонимание, потому что там идет жизнь в удовольствии для самих себя, чтобы получать удовольствие для себя любимого, баловать или баловать там самого себя, но никак не жертва.
Потому идеи,
понимание любви
потому
такое.
Идеи социал-большевизма могли только прижиться только в России, где преобладает христианское мышление, где без Бога не до порога. Что все начинается с молитвы. Только здесь вот с таким мышлением могли вот эти все идеи, вот этой жертвенности и на самом деле псевдорелигиозности прижиться. Это вот такая новая вера. То есть она должна появиться там, где вообще может быть вера. А если мы говорим про Запад, то там уже общество постхристианское, к сожалению. Какой вообще вере может идти речь? Только такое какое-то оскотинивание. Нет, я не хочу проводить там, что мы, они, белые, черные.
Влияние
свои, чужие,
просто...
не хотелось бы, но как-то...
Влияние очень высокое.
Да, процессы глобализации никто не отменял.
И, да, влияние, и психологов у нас западных тоже очень почитают.
Ну да, да. Да. Почему? Потому что так потому или иначе что... психологи общаются между собой, собираются на всяких конференциях, на всяких форумах, симпозиумах.
Международных.
И идеи, как в сообщающихся сосудах, перетекают из одного в другой. Наши специалисты пытаются все это адаптировать, назвать нашими словами, как-то подстроить под наши идеи, но тем не менее гнильца-то остается. Никуда не денешься. Я не осуждаю ни психологов сейчас вообще, я просто говорю об общих процессах.
Вот скажите, пожалуйста, вот наши отношения с Богом и Церковью, это ведь есть всегда акт потребления?
Нет.
А что это?
Со стороны кого потребления?
Ну вот,
Господь не нуждается, Господь ему достаточно.
Вот, да, да, да. Вот то, что нам Бог желает, Он желает это именно для нас, но не для себя. Вот в этом отношении, в этом смысле.
Конечно, конечно. То есть все для нас. И закон для нас, и благодать для нас, все для нас. То есть Господь не нуждается в этом. То есть, ну, а это же мы должны понимать, что мы получаем от Бога и куда мы это все используем. Для себя мы просим все время, только лишь. Или для окружающих. Общее
почему?
Благо.
Ведь для, за других да. же мы все время молимся.
Да, но в первую-то очередь Отче наш. То есть мы за нас нужны. То есть как-то не отрывать себя от всех. Отче наш. Не мой с ними, а наш. То есть не отодвигать всех окружающих в сторону. Когда, конечно, у тебя личное отношение с Богом, именно у тебя. Но, тем не менее, мы должны думать именно в таких категориях. Ну, правильно было бы, конечно, это все. Каждый раз возвращать себя на этот путь. Ловить себя на мысль, что ты ушел в сторону. Назад ставить на рельсы.
А почему тогда, отец Владимир, дети всегда бывают в долгу перед своими родителями?
Ну, это, видимо, дань традиции какой-то, потому что на самом деле дети-то не наши, дети-то Божьи. Господь дал вам их на время, на воспитание. А потом, когда мы их воспитали, их нужно отпустить, чтобы они к Богу-то в конце концов пришли. Что иначе, ну, опять возвращаемся к праву собственности, не твои это дети. Непонятно. Твоих страстей, наверное. Когда ты не можешь ребенка отпустить. То есть вот за ручку поднял, все, когда уже рука вот так, все. Надо, чтобы к Богу шел. А какое же это чувство долга? Это чувство долга перед Богом только должно быть. Так, наверное, надо воспитывать.
А почему еще называют, что отношения... отношения с отцом и матерью для многих из нас являются самыми трудными и болезненными отношениями в жизни?
Это мифологема о трудных подростках, да?
Ну, это, ну, у большинства.
Как один педагог сказал, что это не подросток трудный, это трудные родители. Взрослые, которые mm-hmm. его окружают.
Да, вот это, кстати, ваша такая основная мысль, что мы, родители, плохие. Если у нас
на самом деле, да.
Плохие.
Ну, так выходит.
А кто хороший?
Потому что ребенок — это отражение нас. То есть вот что в нем есть, это то, что мы в него вложили, сами так воспитали. А воспитали по своему внутреннему образцу. Потому что я считаю, что это правильно, значит, вот такую мысль ему навязываю. Но потом эта же мысль тебе возвращает. Что ж удивляться-то, что он плохой? Ну, ты плохой, а не ребенок. Но ребенок не виноват, что ты ему навязал эти мысли. Что ты вот эту модель восприятия окружающего мира навязал ему, привил ему, порой насильно привил.
Ну вот смотрите, вот бывают ведь такие ситуации, когда вот сегодня об этом говорят очень многие родители, вот которые и в нашей студии побывали, и вот мы сидим mm. там за нашим столом, часто беседуем, такие предварительные у нас беседы перед передачами бывают очень такие хорошие, поучительные, когда люди говорят, что родители, бабушки, отцы, матери рассказывают о том, что сегодня вот у меня есть, например, внучка, или у меня есть внук, вот там ему 3 года, или ему 5 лет. Это сплошь и рядом, говорят православные люди, угу. что это невозможный ребенок, это ребенок, который пытается всеми управлять. Вот, ну, понимаете, да. И это действительно есть. Вот в моей ситуации да. это так тоже было.
С точки зрения психологии, манипулятор.
Да. Дети-манипуляторы да. с очень раннего возраста. Так вот, вы говорите, что мы, родители, воспитываем детей вот таким образом, вкладываем в них. Вот как вот воспитывать всё таких детей?
Так. Вот, бывает лошадь. Почему лошадь кусается?
Почему?
А потому что в свое время, когда она проявила свою агрессивность, вот эту вот кого-то укусила, вместо того, чтобы ее какое-то наказание дать, начали подлащиваться к ней. Сахарком и сухариком угостили. Что лошади нужно, чтобы получить сухарик в следующий раз? Укусить. Это, и каждый раз вот при таком дурном,
да?
так скажем, хозяине, лошадь утверждается вот в своей правоте. Чтобы
своей
что-то получить,
дурости.
Она начинает кусаться.
Угу.
То есть она не родилась злобной, кусучей такой. Это не собака же, это лошадь. Ну, вот так вот ее воспитали, так скажем. Так же и ребенок. То есть неправильное воспитание, такой ребенок получается. Но ребенок-то в этом не виноват. Ребенок-то какой есть, такой есть. Нет, ну если там есть какое-то повреждение мозга там какое-то, да, то есть если человек, ну, ребенка, травма там какая-то была, то понятно, можно травму все списать. А если ничего такого не было, то есть тут только вот так называемое социальное влияние окружающее, только вот родные, близкие так. Сделали его таким. Так, и опять же, при чем здесь ребенок-то? Это родители такие. В первую очередь. Всегда легко списать на ребенка. Очень удобно.
Да, даже вот даже те же самые западные гости, они говорят о том, какой самый лучший пример, ну вот у меня была беседа, да, с человеком, какой, говорит, самый лучший пример для детей?
Угу, личный.
Это собственный.
Да. И если ребенок хочет быть на тебя похожим, значит, все правильно делаешь. То есть вот великим постом. Старался как можно больше книг, и как-то вот не так. не хвастаюсь, но так получилось. То есть много книг прочитал. И однажды прохожу мимо комнаты сына, смотрю, сын лежит, книжку читает. То есть,
нет, какая отрада.
Значит, все правильно, значит,
идет. Не слушает, не смотрит, да, а читает.
Значит, как-то вот, значит, он как-то однажды проходил мимо моей комнаты, видел, что я читаю, это повлияло на него. То есть обычно не особо-то книги в руки брал. То есть для меня это такой показатель, что пока все идет нормально.
Ну, батюшка, сегодня эфир, можно сказать, у нас завершается, и мы с вами должны подвести какое-то резюме. Как мы наполняем наше сердце любовью?
Ну, надо, чтобы молитва не была у нас формальной, чтобы мы хотя бы соутренние, вечерние правила не вычитывали. А с утра просим благословения на день грядущий, вот на эти самые добрые дела любви. Ну, а вечером думаем, размышляем. Сделали мы то, что собирались сделать? Как мы прожили день? Провести работу над ошибкой. Тогда вот молитва была действительно и покаянная, и просительная, и благодарственная. А не просто вычитывание правил. Наверное, с этого, потому что все Господь дает. Как Господь говорит, без меня ничего не можете. Так же вот и мы. Как бы мы ни старались бы эту любовь стяжать, но без Бога мы ее никак не стяжаем. Все равно так или иначе, как уже говорил, что о чем бы мы ни говорили, все равно придем к одному, к Богу. С чего бы разговор ни начали, о чем бы, о ком бы ни начали, все равно разговор придет к Богу. Так и здесь приходим к нашей молитве, к нашему обращению к Богу. Как мы обращаемся? С каким сердцем? С открытым сердцем? Или вообще сердце спит, а мы просто... Если компьютерная программа такая, наведешь на текст, и он текст распознает. Бездушная, мертвая машина может распознать текст и произвести голосовым синтезатором все это в голос. Вот точно так же стоим, бездушно читаем. Есть молитва? Нет? Вроде звучание есть, что-то читается, а все бездушно. Вот с каким сердцем мы читаем молитву? Действительно просим у Бога благословение на день грядущий. Раскаиваемся ли мы вечером, если мы действительно что-то этот день прожили не так и зря как-то неправильно, не явили любви или, наоборот, явили не любовь. С этого начать, конечно. А с этого все надо начинать.
А с этого мы будем начинать все. 16 лет радиоканала «Воскресенье». Батюшка, спасибо вам большое.
Да, вам спасибо, что пригласили.
Да, до встречи в эфире, дорогие слушатели. Это был священник Владимир Первушин, помощник командира 29-й отдельной бригады РХБ защиты Министерства обороны Российской Федерации. Батюшка, что такое РХБ?
Радиационная, химическая и биологическая защита. Так, химическое оружие у нас запрещено. Всеми конвенциями, да, поэтому у нас защита от всего этого вида, от всех этих видов оружия.
Ну все, спасибо вам большое, с праздником еще раз и до встречи в эфире.
Всех с праздником, да.